Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня у нас в подкасте «Работник месяца» тренер по тхэквондо Эльдар Беглецов. Тренер, кстати, по олимпийскому, а не просто по тхэквондо. Да? Эльдар, привет.
Привет.
Спасибо тебе большое, что согласился прийти сегодня к нам, рассказать про себя, про свою профессию. Да, я бы даже сказал про жизнь целую, да, потому что спортивные олимпийские дисциплины я не могу назвать профессией, да, это прям образ жизни, то есть с самого-самого детства. Ну, в общем, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Буду тебя сегодня расспрашивать вообще обо всех тонкостях и нюансах этого боевого искусства.
Ну, я согласен.
Супер.
Можно начинать.
Расскажи давай для начала вообще свою историю, как ты решил заниматься тхэквондо и почему именно этот вид боевого искусства.
Тут на самом деле все просто. Меня с детства родители сразу толкнули на спорт. Это было плавание, после этого была греко-римская борьба, которая мне вообще абсолютно не нравилась. Через силу заставляли родители ходить. Вот. И в один прекрасный день, когда мне стукнуло 15 лет, родители сказали: решай сам, чего ты хочешь от жизни. Я такой: здорово, свободу хочу. Полгода ничем не занимался. А потом в итоге понял, что без спорта мне как-то тяжеловато. Все друзья вокруг занимаются, мотивация есть. Вот. И мой лучший друг меня привел в секцию по тхэквондо. Сначала я думал, что... С ним, кстати, долго очень спорил на эту тему. Он говорил, что тхэквондо — это ерунда, ногами машете, как кенгуру. Немножко не мое. В итоге, говорит, давай, там все наши ребята занимаются, давай к нам, хотя бы на одно занятие приходи. В итоге заставил меня прийти. А я пришел и понял, что это мое.
Супер. Слушай, ну, как бы ногами махаете, но я вот смотрю на тебя, у тебя руки больше, чем у меня ноги. Так что, как бы тут, я так понимаю, развивается вообще все, что только можно. Не только, да, икроножные мышцы, те же самые.
Это немножко не так, вы просто ноги мои еще не видели.
Окей. Когда ты вообще понял, что ты хочешь заниматься спортом не просто, вот, ну, знаешь, для себя, да, а, ну, прям профессионально и вот надолго? Это вот тогда же было?
Нет, это было через пару лет. Сначала я занимался просто для себя, потом захотелось расти, начать побеждать тех, кто занимается со мной вместе в одном зале. Вот. Потом они стали тоже, естественно, кто-то уходить, кто-то приходить. Мотивация стала расти, захотелось чего-то большего. Тренер предложил, говорит, давай попробуй себя на соревнованиях. Я поехал, проиграл, хорошо проиграл. И когда понял то, что я хочу еще попробовать, еще попробовал. А потом все пошло, поехал, потом стал побеждать, что и меня еще больше стало мотивировать. Вот. И потом уже, естественно, спустя годы, когда пришло время, скажем так, заканчивать карьеру, опять же, поехал с тренером на сборы в качестве младшего тренера по его настоянию. И с тех пор я уже понял, что хочу тренировать. Это действительно мое, особенно когда во время сборов ты понимаешь, что ты помогаешь новичкам, у тебя это получается, и к тебе начинают уже относиться даже по-другому, как к наставнику, это уже другой уровень.
Я вот честно тебе признаюсь, немножко загуглил, потому что... Кстати, скажи, как правильно, тхэквондо или тхэквондо все-таки?
Пишется тхэквондо. Чаще всего сейчас говорят, так и говорят тхэквондо, но мы по привычке, по старой говорим тхэквондо, так приятнее звучит.
Да, я просто помню тоже, что когда у нас в моем детстве-юношестве тоже открывалось огромное количество секций, у нас все там тоже тхэквондо, тхэквондо и так далее. Я думаю, почему тхэк, вообще, что куда? В общем, путь ноги и кулака переводится, да?
Все правильно.
Давай так, есть ли какие-то смежные дисциплины, по поводу которых ты тоже раздумывал, что, может быть, не в туда, в ту сторону отойти, может, в бокс, там, да, или там в смешанные какие-то истории пойти? Или вот все, вот это вот путь ноги и кулака, и поехали.
Ну, когда я пришел, у меня особо выбора тогда не было, потому что я после борьбы думал, что весь спорт такой, и все тренеры такие, какие мне не нравились. А перед борьбой еще, когда мне отец сразу говорил, выбирай либо бокс, либо борьба. Я почему-то выбрал тогда борьбу. Ну, мне было так 10 лет. Не могу объяснить. Вот. Потом уже я смотрел, естественно, в детстве фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом. Это мой кумир. Как он там ногами красиво работает. Да и, в принципе, боевики 90-х, они на этом всем и поставлены, на всех драках. Вот. И когда я пришел именно в тэквондо, я понял, что это да, это то самое из фильма. Вот. То, что мне подходит. А смешанное единоборство не рассматривал абсолютно. Тогда 2000... какой-то год был, 6-й, 5-й, не помню. Это было не так развито, во-первых. А во-вторых, там, я после борьбы еще как-то пошел на дзюдо с товарищем за компанию. Он говорит, та же самая борьба, немножко не то, что я хочу. Именно ударка, и именно старался там. Карате вот ближе было к ударам ногами, а тэквондо это вообще сплошные ноги.
Тут а джиу-джитсу? Что...
джиу-джитсу это тоже борьба, можно сказать.
Окей, ты упомянул Жан-Клода Ван Дамма, да? Ну, давай тогда уже выясним раз и навсегда, кто лучше, он или Джеки Чан.
Каждому свое. Сестре моему Джеки Чан всегда нравился, мне всегда Жан-Клод Ван Дамм нравился. Хотя я и того одинаково смотрел.
Окей, если мы берем подготовку к тому, чтобы выступить на Олимпиаде, сколько вообще занимает это лет? Давай так.
Наверное, все-таки это с детства. Потому что я не знаю олимпийских чемпионов, которые пришли в подростковом возрасте, там в возрасте 15-16 лет. В этом возрасте 15-16 лет можно выиграть Европу, можно выиграть мир. Но на Олимпиаду это уже отдельная подготовка. Люди, как вы наверняка сами это знаете, что отдают этому жизнь. Олимпиада — это самое важное мероприятие спортивное, куда люди прям с детства готовятся, с травмами могут пойти выступить, что-то скрыть, то есть очень-очень много таких было моментов. Ну, люди готовы на этом поставить свое здоровье.
Так, смотри, я знаю, что контактные виды спорта, ну, они сопряжены всегда с травмами, а тэквондо — это все-таки контактный вид, да, как бы тут вопросов никаких. Какие, ну, насколько это вообще безопасно, да, и как, что можно какое получить, после чего тебе скажут, что, ну, все, как бы, прости, но этим ты заниматься больше не будешь.
Самая частая травма — это колени, голеностоп. Это все, что касается ног, естественно. Самые популярные. Разные бывают ситуации. Кто-то из-за голеностопа, кто-то из-за колена, кто-то из-за каких-то общего там здоровья своего не может продолжать выступать. Причин бывает много. Но самые основные травмы — это голеностоп, колени. Это у каждого профессионального спортсмена. У меня в том числе... У моих коллег, тренеров то же самое, поэтому...
Я понимаю, там, просто, нужно, да, что нужно вопрос с травмами — это очень больная тема, да, для любого, да, спортсмена. Ну, как бы, тут и там даже не дело идет не там о сроках восстановления, а бывает просто о завершении карьеры. Один раз неудачно подвернул ногу, все, пока.
Все верно. У меня даже спортсменка, она вот недавно оправилась от травмы, у нее тоже было под коленом мениск там. Сейчас восстанавливаем ее, будет в этом сезоне выступать, дай бог. Целый сезон пропустили, да, но я ей заранее говорил, готовься к этому, что если ты хочешь в профессиональном спорте, будь готова к травмам. Она это все прекрасно понимает и вот тоже прошла через это.
Окей, отойдем немножко от Эльдара спортсмена, да, мастера боевых искусств, и перейдем к Эльдару тренеру. Все-таки сейчас ты, у тебя больше вот этот аспект. Давай так, кого ты вообще готовишь, какие, кто это, дети, подростки уже в взрослом возрасте, каким соревнованиям, там, Олимпиада или там Европа, Россия, мир, что вообще, как, вот расскажи про свою тренерскую деятельность.
Сейчас основной уклон готовлю подростка, девочку. Ну, параллельно, так как у меня группа и детская, естественно, детей тоже надо развивать, детей тоже выводим на соревнования по их уровню. Уровень есть новичок, есть продвинутые уровни. А подросток, девочка, уже выходит на профессиональном уровне, выступает, выигрывала Москву дважды, Московскую область, на Россию ездит, все российские соревнования все тоже побеждает. По городам ездит, вот. Ну и малышей, естественно, в основном по Москве катаю, потому что они еще начинают свой процесс, еще не понимают, нужно ли им это, вот, вместе с родителями катаются.
Вопрос, наверное, который я всегда хотел задать любому представителю боевых искусств, два мастера спорта по этой дисциплине. Я слышал, что если ты мастер спорта по любому боевому искусству, то если вдруг, не дай боже, кто-то захочет затеять драку, тебе лучше максимально не вмешиваться в эту драку, потому что там есть какие-то законодательные ограничения, что если ты мастер спорта по боевым искусствам, то это приравнивается к каким-то, в общем, каким-то более сложным вещам. Есть ли такое? Или я слышал какую-то глупость?
Вообще, вы правы. Не то, что мастер спорта. Любой профессиональный спортсмен по единоборствам, нормальный профессиональный спортсмен, не отбитый, он будет ограждаться от этого. У него другие цели. У меня, тем более, тоже другие цели. Я из этого, во-первых, вырос. А во-вторых, ну, зачем это делать? Тем более, каждый профессиональный спортсмен должен осознавать, что он имеет большую силу. Он может там убить, покалечить, не дай бог. Причем сам этого не желает. Да, по максимуму я считаю, что надо избежать этой драки. Пускай даже там до конца будут, как сказать...
Ну, провоцировать.
Провоцировать, да, лучше по максимуму избежать этого всего. А то, что законодательных процессов, это касается всех граждан, без исключения, несмотря мастер спорта, не мастер спорта. У нас в России очень сложно доказать тот факт, что ты самооборонялся. Самооборону сложно доказать. Вот если только... Сейчас, конечно, хорошо, что везде камеры висят. Вот, на этом можно сыграть. Ну, лучше не вмешиваться. Тем более профессиональным спортсменам.
Супер.
У них... Да, другое, другая мотивация.
Ну, как минимум, можно травму получить. Тоже.
Конечно, им выступать нужно, они там на улице дерутся. За выступлением хотя бы там поощрения какие-то дают, медали дают, звания дают, авторитет дают в обществе определенном, спортивном, там, да и не только, в социальном, везде. А на улице это только вниз себя скатывать.
Давай поговорим про методики тренировок. Какие ты используешь вообще для подготовки спортсменов и к соревнованиям? Ну и, наверное, с детьми тоже там. Да, понятное дело, что полегче.
Методика, да, в основном практическая. Все на практике. Все как построение строится. Технические отработки, общая физическая подготовка, тактические отработки. Все, тут ничего сложного.
Ну, слушай, как бы, с одной стороны, ничего сложного, но я вот иногда смотрю на то, как... ну, это ж надо чувствовать свое тело, там, как-то центр массы понимать, переносить, когда тебе нужно увернуться, там, реакция, куда ногу поднять, там, когда ее опустить, ну, там, условно, да, какие-то. Я сейчас вообще с позиции человека, который не то что контактный спорт, я там шахматы-то не открываю ни разу за свой, там, за месяц, а тут мы про боевые искусства говорим, то есть я, как бы, всегда хотел и никогда не доходил. Так тебе признаюсь, честно.
Ну, ты можешь прийти к нам на тренировку. Я приглашаю.
Повозите меня по матам, все хорошо, я понял.
Нет, не будем. Будем аккуратно, все.
Супер. Давай так. Вот мы берем... Ладно, возьмем подготовку именно к соревнованиям. В чем там сложность? Насколько там более интенсивно все это дело? И, ну, что там используется?
В первую очередь, это все-таки подготовка к соревнованиям. Это психологический момент. Просто так выйти и победить, там, это человек даже может быть максимально готовым физически, но абсолютно не быть готовым морально. Приходит на соревнования, там, на тренировках хорошо делать, в стенах своего зала хорошо работает, приезжает на соревнования, просто стоит, не может ногу поднять. Это не из-за того, что у него соперник перед ним какой-то вышел другой, а потому что он еще себя не переборол. В общем, одними соревнованиями не обойтись. Чтобы начать нормально выступать и психологически себя перебороть, это нужно привыкнуть к этому. Нужно почаще выступать, почаще ездить на соревнования. И, естественно, да, не забывать про работу в зале, потому что если пропускать тренировки, естественно, не будет физической подготовки, потеряется растяжка, техника, тактика не отработается, и все сойдет на нет.
А что по поводу диеты? Есть ли что-то, как вообще следить за питанием? Есть ли какие-то нормативы? Бывает такое, что, вот знаешь, есть там какая-то сезонность основана, там есть сезонность, есть межсезонье. Я слышал, что есть разных видов спорта, когда кто-то на сушке сидит, кто-то там по 6 тысяч калорий в день ест. Ну, то есть, вот как это? И не просто там бургеров, да, а там определенное, как, определенное качество этих калорий еще должно быть.
Это очень классный вопрос. Да, вопрос диеты, это на каждого человека это все индивидуально. Я выступал в абсолютной категории, это 87+. Ну, там до 87, либо после. Меня худеть никогда не заставляли там чего-то скидывать. А я спокойно себя чувствовал в своем весе. Ну, единственное, да, там в 20 лет я не весил 100 килограмм. Там 87, бывало там 86. Я в обоих категориях себя комфортно чувствовал. И тренер всегда говорит, ты здесь выступаешь или там? То есть он мне давал выбора. По поводу меня там вопросов не было. Есть, да, вопросы по поводу других спортсменов. Насколько вот тренер видит его рост, возможности, что он может или она. И, естественно, подстраивает так, там, тебе надо худеть. Здесь у тебя слишком высокие соперники. Давай пониже. Там. Здесь у другого спортсмена там, у тебя растяжка там не такая. Давай ты в другом весе. Это каждый прям индивидуально. Не только растяжки, да и в принципе всего. Вот. По поводу детей до там 15 лет, я вообще против, чтобы они худели, кадетский возраст. Да, там, нет, есть моменты, когда ребенок, к примеру, отобрался на чемпионате Москвы в одном весе, а потом раз и там потолстел, а ему нужно на Россию выйти в этом весе. Ну да, тогда приходится что-то делать, чтобы вернуть его обратно в вес. Но вообще я против того, чтобы до там 15 лет детей изнурять, там по 8 килограмм заставлять скидывать. Хотя такое очень часто бывает. Организм все-таки растущий, тем более у девочек. Не очень хорошо может в будущем отразиться. Карьеру-то они все равно рано или поздно закончат, а им еще и рожать, и жить, и за здоровьем нужно следить. Да, что касается более профессиональных спортсменов постарше, ну, если не получается, там, ну, растет. Ну, что делать? Я же не могу его заставить там скинуть вес на 10 килограмм и держать его. Все-таки это тоже отражается на внутреннем состоянии. Сахар убрать совсем будет плохой во время тренировок. Умрет еще там на соревнованиях, но это я так, в кавычках.
По поводу, кстати, психологического аспекта. Вот предлагаемые обстоятельства представляем. Да, ты первый, там, второй, третий раз выходишь на соревнования и там, не знаю, в абсолютном весе, допустим, и перед тобой выходит человек, который в два раза больше тебя. Ну, ты такой стоишь и думаешь, и чё? Ну, я это, всё. Как вот это перебороть?
Выступать почаще. Такое было, да. Вот ты мне сказал, у меня сразу, я вспомнил эту ситуацию, когда мои первые соревнования самые были. Я выхожу, вон, первый бой выиграл. Думаю, ну, наверное, случайно первое соревнование было. Я, честно говоря, не помню даже. Второй бой выхожу, передо мной такой громила. Я думаю, так, моя задача не выиграть, а уйти отсюда на своих ногах. Хотя, когда вот бой начался, ничего особенного не ощутил. Такой же человек, просто высокий и большой. А потом со временем это все переваривается. Нормально. Абсолютно. Там уже и не страшно, ничего становится.
Насколько сильно масса спортсмена и его рост влияют на скорость?
Чем больше масса, тем меньше скорость. Это чаще всего в этих случаях. Чаще всего, да. Ну, даже если посмотреть легковесов, да в любом виде единоборств, там тот же ММА, тоже там тайквондо, бокс. Чем больше спортсмен и шире, у него удар тяжелее, но скорость меньше. Если ты играл в UFC, там тоже есть легковесы, там они быстро работают, даже на джойстиках. Это, я в PlayStation просто люблю играть. И тяжеловесы, они там еле-еле работают. Это если на себе хочется ощутить, это все можно.
Я один раз попробовал играть в UFC, и мне не получилось, потому что я хотел комбо крестик-крестик треугольник назад сделать, да, чтобы Саб-Зиро там, ну, не получилось, да. Я такой, нет, все, не мой вид игры. Окей.
А это Mortal, это другой совсем.
Это да. Ну, окей, хорошо. Давай так. Если мы берем соревновательную практику, да, то давай поговорим все-таки о технике. Как ты работаешь над с учениками над улучшением техники ударов, там, блоков? Какие вообще есть техники в тэквондо, да, и их можно использовать? Там, допустим, вот вы приехали на соревнования, там, смотрите, этот прям очень круто работает ногами, а этот, допустим, там, у него там какой-нибудь еще интересный прием, и ты такой, так, вот смотри, вот этому то, вот это то. Ну, в общем, вот эту вот всю историю хочется более подробно обсудить.
Под сейчас вот под профессиональных спортсменов, у профессиональных спортсменов под каждого соперника готовится отдельная тактика. Вот. А сейчас у нас правила тоже на тэквондо меняются, и так кто первый, скажем так, подстроится под эти правила, тот хорошо начнет сезон там, либо продолжит его. Здесь все тоже индивидуально сугубо у всех. во время там изучать нужно соперников, своих спортсменов. Я часто езжу на соревнования, смотрю в этом весе, как работают там мальчики, как работают девочки, как работают. Все отличается. Может, там под общим взглядом все одинаково, но все равно нужно уметь подстроить. Там, бывает, даже перестраиваешь технику во время боя. И опять же, чтобы перестроить технику во время боя, нужно это готовить все на тренировках. Бывает оборонительное. Кто-то работает от оборонительной, от обороны. Кто-то на атаку работает, кто-то на степ работает. Это когда человек качается, там, как будто прыгает. Вот у всех по-разному. Нужно подстраивать. У кого-то ноги там длиннее, если там соперник высокий, он начинает ногу там забрасывать к низкому сопернику на голову. Здесь тоже либо там сократить дистанцию, либо быстро уйти, в зависимости от того, какая скорость у соперника, какая сила у соперника. Все это нужно, естественно, прорабатывать. И на каждых соревнованиях, да, там спортсмен проигрывает, значит, перестраиваем немножко тактику под этого соперника.
Угу. Вот. В карате есть черный пояс. Что есть в тэквондо?
Тоже есть черный пояс. Mm. Это восточное единоборство. Во всех восточных единоборствах есть система поясов. Это отдельная система мотивации.
Что нужно, чтобы получить черный пояс?
Заниматься. Сейчас даже выступать на соревнованиях. Это потому что у нас многие дети приходят и просто хотят, я черный пояс. И многие ничего не хотят для этого делать. Либо в стенах своего зала только быть большой рыбой, скажем так, в маленьком пруду. Да, и пояса — это дополнительная мотивация для детей. Вот. У многих у нас в России, в масс-спорте, в любительском, чтобы их мотивировать, система поясов, давно уже изобретенная еще в том же... от той же Японии идет. Каждый пояс — это ступень. Там первый у нас идет белый пояс, человек приходит, ничего не знает. Для желтого пояса он должен выучить определенную технику, три удара, три блока, счет, теорию. Вот. И дальше уже по нарастанию. И так он должен пройти, сколько получается, там 9 этапов до черного пояса. Да, по-моему, могу ошибаться, вроде 9. Я не помню. Могу перечислить просто. Перечислить?
Да, я очень хочу узнать эти этапы. Я просто в первый раз слышу, что их 9.
Сейчас перечислим вместе. Так, первый — это белый. А, у нас, кстати, две системы поясов, потому что кто меня будет слушать, они, возможно, скажут, да он не прав, у нас там в тэквондо есть зелено-желтый пояс, он неправильно говорит. Есть традиционная, старая, корейская, это где одноцветные пояса, а есть европейская, где есть полоски. Вот, я уже по традиционной системе буду, потому что я сам с этой традиционной системой, я не переходил там на более современную. Первое — это белый пояс, человек уже с ним приходит, то есть на него не сдает, как в некоторых видах карате. Желтый пояс, зеленый пояс, синий, фиолетовый, оранжевый, красный. Красный второй, коричневый второй и черный. То есть 10 получается до черного пояса, 10 этапов.
Ничего себе. Окей, а бывают ли такие случаи, когда человек приходит и говорит, мне вот для самообороны просто? Да. Или это не в тэквондо?
Бывает для себя. Я тоже пришел также для себя заниматься.
Сколько из них потом остаются и получают черные пояса?
Единицы.
Если мы берем деньги, да, все-таки спортсмену нужно на что-то жить, он жизнь кладет, если мы берем именно профессиональный спорт, да, как вообще спортсмен, вот, профессионал, да, профессиональный спортсмен зарабатывает, выступая просто на соревнованиях? Как это вообще происходит, вот именно денежная составляющая?
Совершеннолетним спортсменам заключают контракт. И да, он, особенно если попадает в сборную Россию, ему же или ей платят там деньги просто за то, что тренируется.
Ну и, соответственно, там любые выигранные соревнования, и особенно если Олимпиада, то это да.
Да, это любые выигранные соревнования, это премии.
Давай так, начинающие спортсмены, какие советы можешь дать таким молодым ребятам, девчатам и, наверное, родителям, которые вот привели, а ребенок говорит, ну вот все, я в профессиональный спорт. И родители такие, да, давай, классно. А потом я кучу знаю примеров, когда никто был к этому не готов.
В нашем случае к профессиональному спорту все-таки они проходят еще дополнительный начальный этап, прежде чем стать профессиональным спортсменом. Поэтому, опять же, вернемся к системе поясов. У нас многие приходят, и их цель — черный пояс. Почему вот многие остаются там, да, там кто-то сливается, но остаются, и они вот черный пояс получают, а потом год еще максимум позанимаются и уйдут, потому что они себя не могут найти дальше. Они боятся себя перебороть или понимают, что им это не нужно, все, им становится скучно на тренировках. А есть другая категория людей, которые на этом не хотят останавливаться, а хотят как-то себя развивать, естественно, начинают там выступать на соревнованиях. То есть вообще в Корее с черного пояса только все начинается. А у нас черный пояс — это что-то прям высшее создание. И очень нередко видел такие ситуации, когда у парня вроде черный пояс, а он выходит... Ну, там какая-то общая тренировка, приехали спортсмены другие, он с ними выходит на спарринг, с треском проигрывает и начинает к своему черному поясу уже относиться не так. Mm-hmm. То есть ожидание — реальность. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот поэтому я считаю, что достигли черного пояса, хотите продолжать, ставьте перед собой новые цели. Выиграли соревнования, если вам этого недостаточно, ставьте еще больше, выше цели. Там Россия, мир. У нас очень полно соревнований. Там, в сборную России попасть, я не знаю, тренером стать. Вот, если вам этого, естественно, конечно, повторюсь, недостаточно. Потому что свой максимум все получают в тхэквондо и в любом другом виде спорта. Для кого-то максимум — это прийти просто, одно занятие потренироваться. Для кого-то желтый пояс получить для них. Это, там, или черный пояс. Это еще, ну вот что, все, я там уровень бог. А для кого-то и этого мало. Кому-то нужны там звания мастера спорта, еще что-то.
Есть ли у тебя примеры людей, у которых несколько черных поясов? Ну, в смысле, черные пояса по разным видам боевых искусств.
Есть. Можно я его имя скажу?
Да.
Он в прошлый раз мое интервью тоже слушал. Это Сергей Сенкев. Живет в Петербурге. Он просто большой ярый фанат восточных единоборств. У него... Он мне даже в прошлый раз поправил. Ты, говорит, не прав. У меня по тхэквондо, по олимпийскому второй дан. А я сказал первый дан. Вот, извини. При всех извиняюсь. Потом у него по тхэквондо ИТФ у него первый дан. Он двукратный или трехкратный чемпион Европы по хапкидо. По карате у него черный пояс. Ну, в общем, он большой-большой фанат восточных единоборств и все-все про это знает. Книги читает, тренируется каждый день с утра, иногда в 7 утра там может позвонить, сказать, я в зале, там кругляшок мне отправляет в социальных сетях, ну, там записывает. Потом рассказывает, что он на соревнования какие-то готовится, и вечером он в залах. Я уже думаю, бедная твоя девушка, как она тебя терпит, такого взрослого спортсмена. Ну, молодец.
Слушай, я вообще всегда в восторге от таких историй, да, и от твоей, в принципе, вот от людей, которые, знаешь, горят своим делом, вот, мне всегда нравится общаться с такими людьми, особенно вот в рамках подкаста, когда узнаешь, да, что человек не просто там, я вот там пришел там с 9 до 5, у меня вот рабочий день, там вот это поработал, и потом дальше, собственно, все, своя жизнь. Кстати, про с 9 до 5. Есть ли у тебя какой-то среднестатистический рабочий день? Если да, то как он проходит?
Каждый день есть тренировки, плюс сверхурочно на соревнованиях. Иногда соревнования длятся по 2 дня, по 3 дня. Такое тоже бывает, поэтому график ненормированный. Плюс индивидуальные тренировки. Опять же, они есть как и платные там, для взрослых любителей, так и для моих выступающих спортсменов. Если я чувствую, что ему не хватает, нужно дополнительно потренироваться. Естественно, да, уделяем время отдельно подготовки. Вот за это я стараюсь даже денег не брать. Если человек выступает, есть желание, да.
Если мы берем процесс восстановления после тренировки или соревнований, да, ну, условно, интенсив какой-то прошел, и вот надо завтра быть тоже в тонусе, а тебя там повозили просто сегодня максимально жестко, ты там ничего не получалось, ну, там, не знаю, бывают такие дни, когда ты такой, все, я вообще не понимаю, где я, куда я. А как проходит процесс, вот если мы берем просто тренировочный процесс, да, или вот все-таки соревнования, когда прошло 2-3 дня соревнований, и там потом надо как-то себя это за шкирку поднять и что-то дальше куда-то идти.
Сейчас есть сезон, есть межсезонье. В межсезонье спортсмены побольше отдыхают, прям по максимуму. А потом есть подготовительные, смотря там тоже за сколько месяцев подготовка, к каким соревнованиям. Если соревнования крупные, как спартакиада, мы готовимся за полгода. Естественно, в эти полгода мы участвуем в других соревнованиях, чтобы поддерживать форму, тренировки также. После соревнований разгрузочные тренировочные дни бывают. Перед соревнованиями за несколько дней тоже неделя, там какие-то крупные соревнования, и я даю поменьше нагрузку. Вот. А потом во время подготовительного процесса тоже нужно нагрузку соблюдать. Где-то там побольше дал, где-то поменьше. Это касается профессиональных спортсменов. А что касается детей-любителей, то же самое. А для детей у меня всегда есть два плана ведения тренировок, потому что они группа, они приходят. Ну, в школе, допустим, той же. Сложный день был у детей, у тебя вроде одно запланировано, а ты понимаешь, что они никакие. Это не по одному человеку, а ты по всей группе это понимаешь, потому что они, ну, они все вот, все вялые. Либо погода не та, либо еще что-то не то. Контрольные у них были. Нужно плану Б переступать, где-то давать подразгрузку, может, там, игровую тренировку им дать немножко, чтобы их развеять, потому что так тоже издеваться это уже перебор, тем более они уже не соображают, им нужно какую-то разгрузку дать. Ну, собрались и нормально, пошло все. Можно на следующий день, ничего страшного.
Можно сегодня чуть полегче, а завтра чуть побольше.
Да, 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 так же и почти одинаково, что с любителями, что с профессионалами. Просто профессиональные спортсмены, они уже с головой, не просто так ходят, они сами уже понимают, что им нужно. И можно самостоятельно работу дать. Там, так, мне сказали, вот это, у меня вот это плохо получается. Стоит отдельно, работает. Может даже не контролировать.
Честно тебе признаюсь, каких только разных вариантов наставников, тренеров не видел я в кинематографе, да, и какого-нибудь там лютого человека, который там чуть ли не обсценной лексикой через каждые там два слова, да, и того же Теда Ласса, который, ну, ребятушки, ну, там же все классно, ну, что вы, да. В общем, к чему я это все? Какие вообще личные качества необходимы для успешного тренера по олимпийскому тэквондо?
Терпение. Ну и, естественно, знание своего дела. Не просто подход там, что нас воспитывали тренеры так, значит, мы должны воспитывать своих учеников так же, как нас воспитывали. Это не всегда правильно. А раньше не было таких знаний, какие сейчас. Не было интернета, не было соцсетей, не было такого общения. Да и что касается соревнований, тоже не было так много. И они как могли, по-своему воспитывали. Я не говорю, что это неправильно. Если дело продолжается, значит правильно. Но подход просто, у каждого свой подход. Кто-то тренер какой-то там, он может по жести работать. Некоторые вообще там, я знаю одного тренера, он в течение сезона даже со стула своего не встает. Он просто на пальцах объясняет, и все понимают, и результаты есть. Знать свое дело, я считаю, это в первую очередь. И относиться внимательно к своей работе, к своим спортсменам тоже. Не пренебрегать там, не то что дал тренировку, расписал на стеночке, как бывают такие тренеры, и ушел, там сидит, кофе пьет. Уделять внимание, работать над собой. Это, если мы тренеры, это не значит, что нам не нужно учиться. Я у своих спортсменов тоже многому учусь. Да и у других людей, тренеров. Хожу, общаюсь на семинары, разговариваю, ведем дискуссии, тоже смотрю, как они тренируют, к ним на тренировки стараюсь ходить, если, конечно, допускают. Не все тренеры допускают, но спасибо тем, кто не боится поделиться своими знаниями. Развиваться.
Как там есть фраза, да? Учителя существуют для того, чтобы быть превзойденными своими учениками.
Да.
Как вот это вот ощущение, когда тебе первый раз твой ученик повозил прям нормально по матам, прям вот ты понимаешь, что все, вот если мы сейчас на серьезке бы вышли в соревнованиях, я бы не вывез. Какое ощущение?
Это действительно так, и я многих своих учеников уже не вывожу. Ощущение классное, потому что они работают над собой. И при всем при этом мне нравится то, что у них есть чувство меры. Они знают степень дозволенности. Я понимаю, что если он мне сейчас... У меня в основном девочка сейчас профессиональный спортсмен, я с ней, я понимаю, если она меня сейчас хорошо ушатает, я лягу. Вот. Но контролирует ноги, знает, с кем она работает. Вот. И не только ее касается, и ребята тоже тянутся, взрослые ребята уже тоже знают, как себя вести. А у меня, конечно, классное ощущение, что они быстро работают, что они умеют это делать, что, они, что я получаю от них. Это не может быть плохо.
Супер. Есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, кто приходит в подкаст «Работник месяца». Для тебя в твоей профессии, да, в том, чтобы быть тренером, что самое сложное?
Ой. Ну, сложно сказать, что для меня сложно, потому что я люблю свою работу, правда.
Это мой следующий вопрос. За что ты ее любишь, да?
Да. Я уже 20 лет в этом виде единоборств, и у меня не было такого дня, чтобы я не хотел идти на работу. Ну, я вообще не помню. Да, там бывали там сложные дни, там плохое настроение. Ну, у меня ни разу не было желания не идти на работу. Ни разу я не был такого, чтобы я не был подготовлен к тренировке. Я заранее готовлю, я составляю план для профессионалов, для любителей. Поэтому это очень для меня сложный вопрос.
В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя совет родителям, чьи дети вот хотят заниматься, либо просто пойти попробовать, да, либо вот, возможно, как-то более профессионально, но вот из серии приходит к родителю, да, ребенок и такой: «Мам, пап, я хочу на тэквондо». Или, наоборот, родители такие: «А может, куда там нам ребеночка отправить? Вот, может быть, там туда, может, сюда?» Вот вопрос. В общем, советы. Главные родителям.
Самый главный совет родителям — это не ищите тренера с регалиями, ищите тренера с образованием педагогическим, чтобы они могли с детьми работать. Хороший спортсмен — это не значит, что он хороший тренер. Вот это самый первый, самый важный совет, потому что этот человек, который спортсмен, который стал тренером, его, может, там гоняли, ему это нравилось. Не факт, что это подойдет вашему ребенку. Все-таки, да, здесь должен работать больше с маленькими детьми, особенно психолог. Вот, у меня тоже есть правило, я детей с 6-7 лет беру, я не беру дошкольников, потому что боюсь, правда, за себя где-то там, потому что я привык им объяснять, а эти дети еще не понимают, им нужно любовь к спорту прививать. Поэтому, да, не смотрите, что у тренера там какие-то медали, он мастер спорта, смотрите на... пообщайтесь с ним... И есть ли у него педагогическое, прежде всего, образование, умеет ли он работать с маленькими детишками. Вот это самое важное, я считаю. В остальном, если решили отдать ребенка на единоборство, будьте готовы, что как и мальчик, так и девочка будут получать, будут синяки. Ну, ничего в этом страшного нету, переборят. Любой спортсмен, даже когда заканчивают в карьеру, там, неважно, черный пояс, там, коричневый пояс у него, либо профессиональный спортсмен, ему в жизни будет легче перебаривать любые стрессовые ситуации, потому что он в зале стрессов немало ловит от тех же тренировок, ну, или от своей занятости, там, школа, тренировки, английский, там, еще что-то, многозадачность.
Супер. Спасибо тебе большое за этот прекрасный совет, за то, что пришел сегодня к нам и рассказал про себя, да, про свою профессию, про то, как быть тренером. Собственно, друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Эльдар Беглецов, тренер по олимпийскому тхэквондо, профессиональный тренер. Эльдар, спасибо тебе большое за эту беседу.
Спасибо тебе, было очень приятно.
Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. И пока-пока.
Пока.